студии уже у нас Валерий Снегирёв, аналитик Центра документирования Украинского Хельсинкского союза по правам человека, и он пришел к нам сегодня не один. У нас еще один гость, это Дмитрий Брославский, переселенец из Славянска, студент Национального технического университета, Харьковский политехнический институт. Правильно я вас представила?
Правильно.
И я думаю, начнет Валерий, а Дмитрий позже тоже подключится к беседе, он из Славянска, и вот он нам расскажет немного позже о том, что происходило в его городе в 2014 году. Валерий, вам слово. Вы говорите, расскажите, что это за проект.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вы знаете, Украинский Хельсинкский спилк, или Украинский Хельсинкский союз, если по-русски, запустил проект «История одного города», где мы очень много слышим уже практически 4 года о вооруженном конфликте на Донбассе. А это попытка локализовать данный конфликт в данном конкретном городе. Да простит меня Михаил Егорович Салтыков-Щедрин, потому что первое название проекта «История одного города», ну, это как раз будет не сатирическое, а скорее документальное. А свидетельство, причем собрано здесь и пока очевидцы, которых мы мониторили и опрашивали, и статистические данные, и хроника событий, и уже выпущены «История одного города». Это освобождение Северодонецка, оборона Мариуполя. И вот сейчас, причем еще одна немаловажная особенность, выходит он на двух языках. Выходит он на державной мове и на английском языке. То есть мы рассказываем объективную сторону конфликта. Мы рассказываем не только для наших граждан и сограждан, но и всему мировому сообществу. Поэтому все желающие могут знакомиться с текстами этих отчетов или звитов как на английском языке, так и на державной мове. В этот раз я как раз презентую то, что сейчас на выходе. Это будет история одного города, города Попасная. Причем рабочее название, я думаю, оно пройдет «Попасная под градами». Град имеется в виду система реактивного огня. Вот, кстати, уважаемые радиослушатели, вы только вдумайтесь о том термине, который мы не употребляем, но старшее поколение наверняка помнит эту сакральную цифру 1418 огненных дней и ночей. Столько длилось с 22 июня по 22 июня 41 года по 9 мая 45-го года, Великая Отечественная война, так называемая. Вот маленькое такое сравнение. Сегодня у нас идет 1445-й день вооруженного конфликта на Донбассе. То есть мы уже перешли рамки так называемой Великой Отечественной войны. И что мы о ней знаем? Ну, простейший пример. Город Попасная, железнодорожный узел до 2014 года там проживало около 21 тысячи человек. Чтобы вы поняли, этот город находится под обстрелами, неуправляемыми реактивными снарядами, а град он просто выезжает, и он не бьет по целям, как это не высокоточное оружие. Там по направляющим вылетает 40 неуправляемых ракет, и он бьет по площадям. И вот он находится под обстрелами, вдумайтесь, со 2 сентября 2014 года, то есть 3,5 года. Если учесть, что центр Попасной находится всего в 7 километрах от линии соприкосновения, если учесть, ну просто сразу, чтобы было понятно, о чем идет речь, для тех, кто служил, они представляют, что такое наводка града. Маховичок на пол деления или градуса провернешь, и эти 40 снарядов улетают совершенно в другой квадрат, тот, который запланирован. А если еще учесть, что грады официально с точки зрения противоборствующей стороны принадлежат казачьим войскам или 15-му батальону Брянка СССР, и так далее, то, как говорится, точность пристреливания, я могу сказать, чтобы вы опять-таки вдумались, по официальным ответам Попаснянской гражданской военной администрации в Попасной разрушено около 2000 домов.
Разрушены бесповоротно.
А вот я вам даже зачитаю официальный ответ. 58 домов сметены до фундамента.
Это вы имеете в виду частные строения или многоэтажные?
Дайте я просто продолжу. 58 домов частного строения сметены до фундамента, они не подлежат восстановлению. То есть там две улицы просто было накрыто, и не, причем как с людьми, которые не успели эвакуироваться или не смогли эвакуироваться. Дальше. Две многоэтажки, причем они даже уточняют, какая это собственность, коммунальная или государственная. Две многоэтажных дома. Да, вот даже фотографии есть, обстрелы опасные, потому что, если увидите, то на сайте это более, естественно, в цвете и сделано. И это все так называемые неизбирательные обстрелы. То, что, есть, что попадает под категорию военные преступления. Чтобы не быть голословным, я могу сказать, что вот только уже с 1 января 2018 года 28 домов уже разрушены. Частично или полностью. Причем даже с указанием, что это улица Водопроводная, улица Георгия Сковороды, Михаила Грушевского. А вот вы спрашивали насчет многоэтажек. 126 богатоквартирных, ну то есть многоэтажных домов, 5 и 4-этажных коммунально-собственной властности. Пошкоджено с возможным восстановлением 1645 домов. То есть, ну чтобы вы понимали, это, как говорится, строгое, четкое документирование того, что происходит в данном конкретном населенном пункте. Там дальше есть, грубо говоря, показания свидетелей, которые были под обстрелами, которые не смогли эвакуироваться. Меня, знаете, больше всего убивает то, что по Минским соглашениям система залпового огня, так называемые «Грады», «Смерчи», «Ураганы», все вот эти природные явления, должны быть отведены от линии соприкосновения на 35 километров. Ну, как вы видите, Попасная, которая в 7 километрах находится от линии разграничения, она периодически, вот последний обстрел буквально 2 дня назад был. И вот, знаете, только вдумайтесь, 3,5 года этот город не просто живет, там действуют все, без исключения, государственные службы. Там работает больница. И знаете, что вселяет оптимизм, что вот наткнулся даже на объявление в местном прессе, что в связи с ростом экономического потенциала в Попаснянский вагоноремонтный завод, Попаснянское локомотивное депо, и плюс им еще отошли шахты, «Золотой карбонит», набираются рабочие по очень, кстати, приличным окладам. Но еще не без этого могу сказать, что даже судья Попаснянского мирского суда, который вот эти все 3 года продолжает вершить правосудие от имени украинской державы, он сейчас призначен судьей Верховного суда.
Но он пока что стесняется прийти на Громадский радио.
Ну, вы, значит, плохо его приглашаете.
Возможно, будем пробовать. Скажите, вот в общении с жителями, легко ли с ними общаться и охотно ли они рассказывают о том, что они пережили и вспоминают это все?
Ну, давайте начнем с того, что во всех наших отчетах мы стараемся, как говорится, соблюдать корректность и осторожность. Мы не указываем данные, вернее, они у нас показательные.
Ну, персональные данные на сайте не указаны.
Абсолютно верно. Особо один, особо два. Ну, у нас они, как говорится, за свидетельские показания взяты, все это есть и обработано. И вот, в частности, следующий у нас, я так подозреваю, будет многострадальный Славянск, или Славянск, да, простите меня, местный житель, если я неправильно ударение ставлю. И вот вам момент общения, вот чтобы вы понимали, насколько это все непредсказуемо, как история одного даже города выводит на человеческие судьбы. Когда ты общаешься на одну тему с человеком или спрашиваешь у него об этих всех событиях, тоже стараешься не травмировать и психику, и воспоминания, может, вот как у Дмитрия, рядом сидящего со мной, выглядеть совершенно для меня была, ну, сногсшибающая ситуация, когда человек из освобожденного Славянска поступает в Харьков, поступает в университет, он со статусом переселенца, Все, и вот как выясняется, с 1 сентября 2017 года ректор, который героически перед этим открывал мемориальную доску основателю, одному из основателей нашей украинской хельсинской спилки Петру Григоренко, ну и с гордостью рассказывал, что он получал там образование, им они свято идут по заветам. Выдающий ведь человека с большой буквы, вот перед вами выходил гость, он как раз тоже мог рассказать это. Герой не только украинского, русского, но и крымско-татарского народа. Ну, открыть мемориальную доску, это, конечно, проще, чем действительно следовать заветам этого.
Я думаю, надо дать слово Дмитрию. Да, Дмитрий, добрый вечер. Поразило меня, когда мы с вами предварительно вот общались, и я спросила, откуда вы. Вы сказали, вы переселенец, вы из Славянска. Я тогда стала расспрашивать, почему. Что происходило в вашем городе? Что вы можете вспомнить? Хотите вспомнить, и вам, ну, можно вспомнить и рассказать слушателям.
Да, добрый вечер, спасибо. Правильно уточню, это Славянск, это наболевшая проблема в городе, многие не знают. Все началось 12 апреля 2014 года, я тогда заканчивал 11 класс, и эти все события, они как-то не особо всерьез воспринимались такими, ну, молодыми людьми, как я, и моими школьниками, одноклассниками, то есть это все как-то смотрелось довольно забавно, но и серьезного никаких там не было, вот этих заварушек, то есть бегают люди с автоматами, ну, ничего понятного нету из этого. Сначала нам там отстрочили каникулы, дали какие-то, то есть родители переживали, в итоге сказали, ну, в принципе, все спокойно, давайте ходить дальше в школу, то есть мы ходим в школу, смотрим на здание местного совета, которое захваченное, вот, какие-то вот эти вот террористы ходят, проверяют документы, как бы это страшновато довольно. Такие серьезные заварушки там начались спустя месяц уже, вот, я шел домой, слышу вот эти вот обстрелы, подхожу к дому, я живу в частном доме, мама клубнику собирает, то есть обстрелы, как бы все равно люди уже даже свыклись с этим. А муж моей сестры, Василий Нестеренко, жил в соседнем городе Краматорске, с самого начала помогал украинской армии, за что, конечно, тяжело поплатился, его сначала, у него украли машину, потом пришли сотрудники милиции, сказали, иди пиши заявление, и вот 6 мая 14 года он ушел, так и не вернулся.
До сих пор.
До сих пор, к сожалению, и никто его, ну, не может найти, все службы как-то отнекиваются. То есть, как бы видно, что война все-таки очень сильно отразилась на людях.
Потом... То есть даже сейчас уже, когда город освобожден, не расследуется это?
Нет, когда город освободили, мама с этой, с его женой пришли к местному избушнику, которого просто только привезли сюда, поставили, потому что все начальство посбегало, естественно. И он сам говорит, ну я реально не знаю, кто там, там была куча банд, мы ничего не можем, никакой зацепки найти. То есть, ну если идти по порядку, то уже в мае месяце уже начались серьезные такие обстрелы, бои, то есть на окраинах, в сам город, конечно, сильных таких каких-то снарядов не залетало, то есть еще старались, сдерживали людей, чтобы, ну, не было большого такого, не знаю, погибших среди мирных, вот, но, как сейчас помню, это там последний экзамен был, пришло 3 человека, всех остальных родителей уже там или повывозили, даже не забирая аттестаты или еще что-то, вот, и по соседней школе снаряды летят, то есть, ну, так все несерьезно было, все просили, то есть, учителей, директоров, чтобы, ну, дайте эти аттестаты, и как бы, ну, дети рискуют, и вы, кто же будет отвечать за это. И вот только аттестат получили, и на перекладных автобусах уезжать из города.
То есть выпускного у вас не было? И...
Да, к сожалению, выпускного не было. Мы скинулись всем классом на кафе, которое благополучно разбомбили. То есть, к сожалению, этого ничего не было. Мы так для себя лично вышли на школьный двор, один класс, то есть там последний год, и в итоге как бы ничего, все вот это вот серое. Никакой жизни, уже ближе к концу мая уже люди реально, видно было, что повыезжали, город пустеет, все это позакрывалось, банки, все соцслужбы, то есть, ну, было плачевно. И как только я уехал, ну, я поддерживал связь с родителями, родители сразу сказали, то есть, на Троицу, там буквально через неделю начался самый, как это у нас называют, славянский кровавая Троица, когда реально в центре города залетели много снарядов, то есть, так, вид с горы Карачун, горит город. И как бы я смотрю на это фото, и прям я в шоке. Ну, действительно, что так. А потом кадры уже с самих вот мест, где попали все снаряды. Куча трупов, куча разрушений, все горит. И те же даже пожарные службы, они не успевают ничего это сделать. Ну, то есть город постепенно так вот выгорал. Вот. Потом, через несколько дней, уже и по нашей улице, где я проживал, то есть начался обстрел, и все прекрасно знали, все жители знали, что это именно сами террористы поставили вот там установку и стрельнули, и буквально сразу приехала пропагандистская СМИ какое-то, вот. Но люди недовольны, люди смогли их прогнать, вот. И родители очень рады были, что смогли меня отправить, потому что мне еще сдавать вступительные экзамены для поступления, надо было перерегистрироваться. Вот, потому что в этом городе никак нельзя это было проводить. Вот. Ну и вот как-то мы ждали того, что что-то изменится. Вроде бы видим, что освобождают города, тешатся надеждой как-то все это. И вот 5 июля мы там тоже, я вижу, одноклассники заходят в чат общий, пишут, все, поуходили. Из рассказов родителей это тоже как-то... Они ехали, как обычно, они уже начали ездить в соседнее село, потому что ну, невозможно было в городе жить, каждый день обстрелы. И вот как-то они даже не обратили внимания, они едут, а блокпосты эти пустые, они не обращают внимания, а потом смотрят, и их никого уже нету. То есть все обрадовались, люди, конечно, на радостях побежали, там что кто успел схватить, там стояла какая-то машина с оружием, через 5 минут от машины корпус только остался, то есть люди и колеса поотрывали, ну, с таких вот, ну, не то что жадность, отчаяние было, люди уже хватали все, что было.
Это видели вы или вы просто слышали рассказы?
Наслышаны там, ну, доверяю этим людям, это реально, и многие об этом знают, и люди, которые вышли в здание этого исполкома, ну, то есть местного совета, исполкома, все вместе.
А... Вас тогда не было еще в городе?
Не было, туда еще, тогда в день освобождения и через буквально неделю еще не пускали никого, потому что было разминирование, ну, то есть не пускали машины, хотя люди уже собрались ехать, уже возвращаться, огромные пробки на блокпостах, никого не пускали, поскольку приезжали первые лица государства, вот. Все это было серьезно. И вот в день освобождения люди тоже с отчаянием идут в этот исполком, а там, оказывается, есть свет, хотя во всем городе его нигде нету. Там генераторы, там огромное ну, количество еды. То есть ну, люди в шоке с этого были. Было очень плачевно, когда сбивали самолет над городом, и люди ликовали. То есть это очень как бы напрягало. Но самое обидное, что после войны уже прошло 4 года, все-таки как-никак у нас 3 месяца, и такой серьезной войны, как, например, там под Донецком в том же аэропорту не было. Но люди до сих пор есть те, которые ждут возвращения этого всего. Они все время жалуются на то, что плохо мы живем, вот тогда мы зажили бы. То есть это тоже очень печально наблюдать. Хотя многие изменили свое мнение.
Скажите, на тот момент, вот в 2014 году, в вашем окружении, ну в детском, наверное, да, какая
11
была...
класс.
Ну, 11 класс — это дети, Валерий. Как-то можно было понять, вообще был ли интерес к происходящему? Ну, делились там на своих, чужих, я не знаю, как это объяснить.
Да, я понял вопрос. Да, конечно, вот самое забавное, что было, это реально мы делились на своих и чужих. И все это зависело от того, какие взгляды у родителей дома. Дети в основном 16 лет, мы не особо черпали, откуда информация, как правильно. У кого дома кто не выключал российские каналы, то есть те приходили и, ну, как бы кидались на нас, там, говорили, это ваши поприезжали сюда. Мы как бы смеялись с этого всего, потому что все-таки учителя, они нас поддерживали, они были довольно проукраинские, скажем так. Вот. Но потом... И это обсуждалось во всех кругах. Даже дети пятых классов и те, они какие-то там слова повыучивали, то есть там какие-то референдумы, они это понимают, что это такое, хотя в таком молодом возрасте. Поэтому, да, делились на своих и чужих.
Я хочу выяснить все-таки вопрос. Почему вы переселенец?
Ну, когда я переехал, я почти сразу, когда вернулся после освобождения, сразу поступил в университет и поехал, прописался в общежитии. И изначально я даже как-то и не задумывался получать эту справку переселенца, поскольку я действительно думал, что раз город освобожденный, я не являюсь переселенцем. Но я, услышав от своих одноклассников, которые тоже сходили туда с обеза и получили справки, говорят, еще и получали выплаты по 440 гривен. И я как бы задумался, ну а почему я не могу? Я пошел, сходил, и меня без лишних вопросов объяснили просто потому, что есть такая постанова Кабинета министров, где есть перечень городов, в которых проходила антитеррористическая операция. Город Славянск туда входит.
Ну, естественно.
Вот. И поэтому на фоне этого постановления я могу получить эту справку, и как бы она действительная до сих пор.
А вы говорили о том, что вашу улицу обстреливали, ваш дом пострадал во время обстрелов?
Пострадал, конечно, не сильно, но буквально он находился в 3 домах от того дома, в который попал, то есть там повылетали стекла у нас, забор посекло. Конечно, повреждения не критичные, но все же Там снаряды, да, попали, даже кирпичи подлетали какие-то. Ну, были повреждения, не серьезные, но были.
А городские власти помогли уже после того, как город был освобожден?
На самом деле сами все справились. Буквально в этот же день люди повыходили, то есть на улице сами друг другу помогать. Ну, тот дом, который разбили, он там сгорел. И этот дом помогли сделать волонтеры, отремонтировать. То есть они приехали сначала, крышу поставили. Приезжали волонтеры из-за границы, предлагали окна вставить. Женщина почему-то отказалась сначала, но потом все-таки поставили. Вот, ну... За щедорской власти этот дом не был восстановлен.
А вы часто бываете в городе?
Да, часто бываю.
Как-то изменился он? Ну, стало ли лучше после... Я вот была недавно, ну, относительно недавно, несколько месяцев, я была в Славянске, и запомнилось то, что было очень темно, и такой очень тусклый свет вечером. И я в отель зашла и говорю на ресепшене, спрашиваю, почему у вас, ну, настолько... Это вообще, это даже не экономия, но это впустую, потому что я все равно упаду, и мне этот свет, ну, не помогает. А сказали, что на самом деле так вот после войны, вроде бы как восстановили освещение, но темно на самом деле на улицах.
На самом деле, вот касательно света и освещения, я бы не сказал, что стало хуже. Среди всех граждан города, то есть бытует такое, как бы и шуточное мнение, что благодаря этой войне на город хотя бы обратили внимание. То есть это обычный провинциальный город, небольшой и не маленький, ну, жил своей жизнью и даже потихонечку загнивал. Когда началась война, и все на слуху, именно Славянск, не Краматорск, не Дружковка, не Константиновка, а именно Славянск. И после того, как освободили город, много чего разрушено, много чего разбито, то есть и начались вливания не только с местных бюджетов, а и какие-то иностранные организации помогали, и, то есть, ну, скажем так, да, сейчас стало лучше, многие какие-то заведения пооткрывались, которых раньше никогда не было, тот же ЦНАП строится, начался, то есть, ну, я замечаю, что лучше стало жить все-таки.
Но вы, как местный житель, все-таки положительные моменты видите. Вы сейчас, все-таки опять подчеркну, говорите о том, что вы переселенец, и, насколько я знаю, у вас возникли, в общем-то, проблемы в университете, вас выселили из общежития, вот, я так поняла. А кто это сделал, на каком основании, чем аргументируют? Жили же вы все это время нормально?
Я жил 3 года в общежитии, но начиная со 2 года обучения я начал заниматься общественной правозащитной деятельностью в своем вузе, то есть я понял, что все-таки у меня есть права, и их нужно как-то отстаивать. Ну, руководству вуза такие люди, естественно, не нравятся, и они неугодны. В самом начале они думали, что это все шутки, и как-то не особо обращали внимание, когда... Я там уже смог раскрыть одну коррупционную схему.
В вашем вузе.
В моем вузе, извините. Я довел ее до суда, и вуз сыграл на опережение. Они не поселили меня на 4-й курс в мое общежитие по причине того, что я не дежурил в нем. То есть я с этих дежурств я начинал бороться в своем вузе, что их и не должно быть, поскольку их нет на бумаге. А если этого нет на бумаге, я этого не буду делать. Но все это так на слуху, есть дежурство, если что, за них можно заплатить, и это понятно, для чего они вообще существуют. Вот так студсовет общежития решил даже...
А что это за дежурство? Что должен делать дежурный?
Кстати, самое удивительное, что дежурный должен делать то же самое, что делают те же люди, которые получают за это деньги. Я сижу рядом с вахтером 2 часа в день, непонятно зачем. Руководство вуза аргументирует, что если вдруг террористы ворвутся в общежитие, я буду бросаться под автоматы. И это я вам говорю на полном серьезе.
Но это утрировано или нет?
Нет, это серьезно, проректор говорил это, и как бы он не понимал, почему смеются. И касательно других там работ, видов работ, то есть я должен мыть плиту, хотя есть рядом уборщица, и уборщица говорит, зачем ты это делаешь, я же как бы деньги за это получаю. Я говорю, ну мне сказали. Вот. Или мусор выносить, или выполнять вообще разные поручения коменданта, и там масса всякой фантазии. Вот. Но я этого не делал, я говорил, потому что ну, я не обязан, это принудительный труд, это как бы нарушает мои права. Ну и руководство вуза не знало, где зацепиться за меня, как бы отчислять сразу это было бы слишком глупо, поскольку, ну, сессию я сдавал успешно, то есть закрывал вовремя, они решили меня не поселить. Хотя причина понятна, что это они неправильно сделали, это все незаконно, но доказать это очень трудно.
Но подождите, в любом случае вы иногородний, даже если вы не переселенец.
Да, 22 дня я бился об стенку, пытался наладить контакт, и вуз, конечно, решил пойти на уступки мне, ректор лично там... принял меня и сказал, что хорошо, я могу предоставить тебе другое общежитие и там живи. Но меня возмутил тот факт, что а если я переселюсь в это общежитие, мне им что-то не понравится, они мне переселят в другое, нет никакой гарантии. И вопрос стоит даже не в том, что мне негде жить, а в том, что меня ну, как бы выгнали и нет никаких законных оснований. И я вот над этим бьюсь уже до сегодняшнего. Да, я подал иск в суд, уже будет пятое заседание по этому факту. То есть вуз упирается по максимуму, заседания затягиваются. Ну, я не уверен, что я смогу уже жить в общежитии, но если я смогу это в суде довести, это будет для Украины прецедентом, когда студент еще и в таком деле против такого вуза смог выиграть в суде.
Что ж, спасибо, Дмитрий. Я думаю, Громадське радіо, ну, по крайней мере, попытается связаться с вашим вузом и выяснить, за что вас выселили из общежития. Вот. А я должна напомнить, время наше подходит к концу, я напомню, что сегодня, вот сейчас у нас в гостях был Валерий Снегирёв, аналитик Центра документирования Украинского Хельсинкского союза по правам человека, и Дмитрий Браславский, переселенец из Славянска, студент Национального технического университета Харьковский политехнический институт.